Слушайте радио «Крым Реалии» на средних волнах. Частота 549 кГц в 7.30 утра и днем в 12.10. Теперь мы с вами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Радио «Крым Реалии» 105,9 FM. Крымчане имеют право знать.
Крымчане имеют право знать, крымчане имеют право слушать эфиры радио «Крым Реалии» на 105,9 FM и, конечно же, на сайте радио «Крым Реалии» и в наших трансляциях в Ютубе и Фейсбуке. Меня зовут Павел Новиков, это радио «Крым Реалии». Вы всегда нам можете позвонить в прямые эфиры по телефонам 8 800 10 06 926. Это номер телефона для крымчан, звонки бесплатны. Номер телефона для жителей других регионов Украины 044 490 31 18. Еще раз напоминаю, номер новый 044 490 31 18. Ну и, собственно говоря, про трансляции я уже вам сказал. Можете писать свои комментарии, а мы же начинаем следующую тему.
Тема дня.
Эта тема дня для меня лично формулируется, ну вот, в какой-то обязательной связке с театром абсурда, экзистенциалистами и серединой 20 века. То есть там, где Жан-Поль Сартр, там, где Альбер Камю. Потому что человеку дали 8 лет. Этого человека зовут Геннадий Лемешко. У него якобы нашли пилу, которой якобы он должен был подпилить какие-то электроопоры, потому что он якобы агент СБУ. Вот это все будем с вами сейчас разбирать, уважаемые радиослушатели, потому что Геннадию Лемешко дали 8 лет за якобы попытку нарушения работы линии электропередач между Судаком и Новым Светом. Уже сколько людей в аннексированном Крыму задержаны? Уже скольких разных людей называли диверсантами? Какова судьба этих людей? Многие из них уже в тюрьмах, причем даже не в тюрьмах на территории Крыма, а совсем даже далеко. И по какому сценарию арестовывали крымских диверсантов? Что общего в этих обвинениях против украинцев? Вот это все осуждаем с вами в том числе в ближайшие 25 минут, но сначала сюжет, который подготовили мои коллеги.
Крым в центре внимания.
8 лет лишения свободы. Такой приговор вынес Геннадию Лемешко подконтрольный России Судакский городской суд. Об этом сообщает корреспондент Крым Реалии. Мужчину признали виновным в незаконном приобретении, хранении и ношении взрывчатых веществ. Смягчающим обстоятельством стало то, что у Геннадия есть малолетняя дочь. Лемешко вину признал. Мотивом преступления ФСБ России назвала ненависть в связи с российской аннексией Крыма. Лемешко задержали в августе 2017-го. Тогда ФСБ России назвала его якобы агентом СБУ и обвинила в подготовке диверсии на полуострове. Речь идет о подрыве линий электропередач Судак-Новый Свет, поджоге леса в районе Судак-Алушта и объекта коммунального хозяйства в районе поселка Рыбачье. Позже российские спецслужбы обнародовали видео задержания и допроса Лемешко.
Лемешко Геннадий Геннадьевич.
Дата рождения?
29 декабря 1992 года.
Место рождения?
Высокогородского типа Сахновщина, Харьковская область. В осенью 2015 года я проходил подготовку в составе диверсионно-разведывательной группы. Мы обучались физической подготовке, стрелковой подготовке, взрывному делу и тактике специальной подготовки.
Какие вы, значит, должны были решать?
С целью захода на территорию Донецкой Народной Республики, а также Республики Крым и в целом России для проведения диверсионно-разведывательных мероприятий.
Служба безопасности Украины, в свою очередь, назвала заявление представителей российских спецслужб провокацией, опровергнув информацию о причастности Лемешко к органам госбезопасности. В августе прошлого года пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская в комментарии журналистам «Крым Реалии» объяснила, почему история с так называемым диверсантом Лемешко выгодна для России.
Вважаємо, що подібні фейкові новини російським спецслужбам потрібні для того, щоб залякати населення півострова, який все частіше висловлює невдоволення окупаційною владою. На фоні погіршення життя кримчан ФСБ запускає заїжджену платівку, намагаючись звинуватити Україну та її правоохоронні органи у власних негараздах та бідах на півострові.
Тогда же пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Марьяна Бетца в эфире телеканала 112 Украина сообщила, ведомство высказало ноту протеста в связи с задержанием Геннадия Лемешко и добавила, это далеко не первый случай незаконного задержания в аннексированном Крыму.
Безперечно, не перший и, безперечно, триває дуже багато справ. Точно цифри, я думаю, ни в кого немає насправді. Та цифра, яка в нас є, це біля 40 незаконно затриманих громадян України. Але я думаю, що вона не є точною і повною. З об'єктивних причин територія Криму є тимчасово окупованою територією України. У нас немає там консульських чи дипломатичних представництв, і МЗС діє безпосередньо через правозахисників, волонтерів.
В Міноборони України проінформували, Лемешко служив в вооружених силах України по контракту. В мае 2017-го його уволили. Причиной назвали служебне несоответствие.
Крым в центре внимания.
Итак, Крым в центре внимания, также в центре внимания очередной гражданин Украины, который получил очередной тюремный срок за якобы подготовку диверсий. С нами на связи Антон Наумлюк, корреспондент Радио Свобода, который бывал на судах у Геннадия. Антон, здравствуйте.
Доброе утро.
Ну, смотрите, вы, пожалуй, больше всех понимаете в деталях этого судебного дела. Вы были у него на судах. Мои коллеги вот там вчера-позавчера пытались связаться с женой Геннадия и адвокатами, но поскольку они готовятся к апелляции, то пока воздерживаются от комментариев, поэтому я расспрошу вас, человека, ну, условно, независимого в этом смысле, да? Как шли суды и почему, собственно, пила и вот эти все истории с желанием подпиливать какие-то электроопоры? Почему только за это ухватились?
На самом деле было всего одно заседание, которое длилось, судебное заседание, которое длилось там чуть больше часа. Решение судья выносил не больше 20 минут, и когда уже вышел из совещательной комнаты, весь приговор полностью, не только резолютивная часть, как это обычно бывает, но и вся обвинительная часть, она уже была сверстана, и всем участникам процесса раздали свою копию. Я это привожу к тому, что приговор, по всей видимости, был уже давно, скажем так, сформирован и был оформлен лишь за один час судебного заседания. А заседание шло в особом порядке, поскольку Лемешко заключил досудебное соглашение со следствием, признал вину. Это такая форма попытки договориться со следствием, когда понятно, что приговор в любом случае будет обвинительным. Человек принимает вот такую методику защиты. По этому правилу Лемешко не должен был получить больше 2/3 максимального срока, тем не менее получил гораздо больше, чем, по всей видимости, рассчитывал. Отсюда и апелляционная жалоба, которая обычно, традиционно, если все стороны соблюдают соглашение, не подается. Но апеллировать он сейчас может не к самому приговору, он не может настаивать на своей невиновности теперь уже, по законодательству, он может апеллировать только к сроку, который он получил. То есть, надеясь его в какой-то степени уменьшить.
А есть информация о том, как и зачем вообще Лемешко оказался в Крыму и почему вот пила? Вот это меня... Диверсионно-разведывательная группа, которая орудует ножовкой по металлу, и я помню даже, как устроены эти самые электроопоры. Ножовкой по металлу ее можно пилить, по-моему, неделю. Но почему вот так? Как это все сложилось? Есть у вас информация?
Ну, вообще, в самом суде и в обвинении ему не предъявляли никакой диверсионной деятельности. Это такая тоже особенность вот этих диверсионных дел в Крыму, когда человека задерживают, арестовывают. Очень часто мы сталкиваемся с заявлениями о пытках, которым подвергаются фигуранты этих дел. Потом сотрудники Федеральной службы безопасности снимают некое видео, чаще всего это с какими-то признательными показаниями или с очень такого сомнительного качества моментом задержания. Это не первый случай, с которым мы сталкивались в Крыму именно с диверсионными делами. А потом до суда доходит лишь либо малая часть обвинений, либо обвинения вообще в каких-то совершенно других преступлениях. Так было у Присича, которого взяли и объявили, что тоже взяли шпиона-диверсанта, а в итоге обвинение вышло с хранением наркотиков. Также и мы видим у Лемешко, которого взяли и тоже распространили сразу через подконтрольные и силовикам, и российским властям СМИ о том, что взяли диверсанта с и Лой, который пытался пилить линии электропередач. А в итоге до суда дошло лишь обвинение в приобретении и хранении взрывчатых веществ. Все остальное либо не смогли даже при, ну скажем, возможности надавить и физически, и морально на фигуранта, не смогли собрать доказательства на другие обвинения, ну либо вот не вышли в суд с какими-то очень сомнительными обвинениями, оставили только вот взрывчатку. Поэтому пила не фигурировала в материалах дела уже к моменту суда. Вообще ничего больше не фигурировало, кроме взрывчатки, которую Лемешко, по мнению следствия, так и не успел воспользоваться.
Так и не успел воспользоваться взрывчаткой. Как, собственно, Геннадий на суде держится, да? Поскольку, ну вот, соглашение со следствием – это понятная штука, когда человек понимает, что, да, ему дадут, условно говоря, 15, а сейчас, соответственно, или там 20, а сейчас значительно меньше, и это тоже воздействие, в том числе на там подсудимого в данном случае, да? Как сейчас, с учетом этого срока, который ему дали по суду, он держится, и что с ним происходит?
Ну, сейчас он уже достаточно спокойно держался в суде. К концу было понятно, что он понял, что он осознал, что его, ну, фактически обманывают, либо не соблюдают договоренности, которые были у него достигнуты со следствием. В последнем слове прозвучала такая фраза. Он сказал, что мы здесь не обсуждаем, было ли на самом деле или не было того, в чем вы меня обвиняете. У вас есть материалы дела, и он лишь просил судить по справедливости. То есть, видимо, где-то он уже начал понимать, что срок будет гораздо больше, нежели он рассчитывал. Прокурор запросил 8,5 лет, а судья вот в связи со смягчающими обстоятельствами дал 8. Смягчающими обстоятельствами посчитали дочку, ей всего год и 4. А вот отягчающими обстоятельствами, как пояснил прокурор, которые повлияли как раз на такой большой срок, назван мотив, по которому Лемешко якобы приехал в Крым совершать все эти преступления. Названа политическая вражда в связи с вхождением Крыма в состав Российской Федерации. Это цитата из материалов дела. И вот этот мотив политической вражды, он фигурирует тоже во всех, буквально во всех делах вот этой диверсионной направленности, которую разрабатывает Федеральная служба безопасности. И эксперты сходятся во мнении, что такая формулировка нужна специально в материалах дела, и нужно специально ее прописать в обвинительном заключении для того, чтобы потом использовать в том числе на международной арене, доказывая, что Украина действует вот такими политическими, террористическими методами противодействия России в Крыму. Возможно, что мы этот приговор где-нибудь еще увидим, уже где-нибудь там в международных судах.
Ну, кстати, а если эти фразы прописываются даже в приговорах, то можем ли мы, по вашему мнению, увидеть те же формулировки, но уже с подачи Украины, о том, что граждан Украины Российская Федерация обвиняет в том, что якобы эти граждане Украины против вхождения, как они пишут, Крыма в состав России, ну, с украинской стороны это будет аннексия Крымского полуострова. То есть, по сути, граждане на своей территории, и вот их за непризнание международно и так непризнанного акта аннексии вот так судят.
Ну, такую методику пытались использовать адвокаты в делах о сепаратизме. Это дело Николая Семины, журналиста, это дело Сулеймана Кадырова, активиста из Феодосии. Но надо сказать, что, наверное, для международной какой-то арены это и будет иметь значение. В российских судах это, конечно, совершенно игнорируется и не воспринимается как фактор защиты. Есть еще несколько интересных особенностей вот у этих диверсионных дел. Лемешко, когда записывали видео, которое распространили потом с задержанием и с его так называемыми признательными показаниями, мы не знаем точно, пытали ли его и оказывали ли на него физическое воздействие, но, судя по таким обрывочным сведениям, вполне возможно, что такое могло быть. А минимум некоторые нюансы вызвали удивление у наблюдателей. Ну, например, Лемешко, когда его задерживали, был уже без шнурков, так содержит уже заключенных в СИЗО. И вот эта практика, когда человека задерживают, его пытают, либо на него нажимают для того, чтобы он дал признательные показания или согласился на камеру сыграть свою роль диверсанта, разведчика, шпиона. Это тоже такая вот особенность этих диверсионных дел. Буквально, ну и не только диверсионных, буквально вчера я узнал, например, что один из самых главных фигурантов и свидетелей обвинения в деле Сенцова, например, Алексей Чирний, был задержан, не как нам показали ФСБ в лесу около схрона со взрывчаткой, которую он якобы пытался сделать, но был просто задержан у себя дома, его увезли, и лишь потом снимали вот это вот
видео. Уже постановочное видео якобы его задержания, да.
И у Лемешки то же самое, да.
То же самое. Я понял. Спасибо вам большое. Антон Наумлюк, корреспондент Радио Свобода, который работает в Крыму, был с нами на связи. Обсуждаем приговор, на который будет подана апелляция Геннадия Лемешко. Его обвиняют в подготовке диверсии на территории Крыма. И, соответственно, сейчас срок 8 лет. В качестве смягчающего обстоятельства суд принял наличие малолетней дочери, 1 год и 4 месяца. В качестве отягчающего обстоятельства якобы неприятно. Ясен к, цитирую, вхождению Крыма в состав России, так написано в приговоре. Обсуждаем эту тему. Пишите свои комментарии на сайте Радио Крым Реали, ну и в наших трансляциях в Ютубе и Фейсбуке. И у нас следующее включение. Александр Седов, член Крымской правозащитной группы. Добрый день, Александр.
Добрый день.
Как Крымская правозащитная группа работает по делу Лемешко? Помогаете ли вы как-то? Как могут подключиться, если нужно подключиться обычным гражданам?
Ну, мы следим за этим делом, мы с ним пытались связаться, но он пошел на сделку со следствием в ходе еще досудебного расследования. То есть, и, в принципе, уже там какая-либо помощь уже была, в принципе, бессмысленна, поскольку был заключен договор, который, как сказал сейчас Антон, был нарушен, потому что ему дали срок 8 лет, который явно не является минимальным. А интересный момент, который сказал, опять же, Антон, что отягчающим обстоятельством является то, что это он делал из-за непризнания оккупации Крыма, но статьи-то диверсии ему нет, его, насколько я знаю, его обвинили только по статьям хранения оружия, а сам смысл хранения оружия из-за непризнания оккупации довольно странный, и в данном случае это явно видно, что дело сфабриковано именно потому, что был обвинен человек в диверсии, но диверсию никто не в итоге не...
Ну, в конце концов, да, диверсия до суда не дошла, версия о диверсии. Хорошо, а скажите, пожалуйста, ну вот по делу Лемешко и по делам других людей, кто больше всего рискует оказаться, ну, вот такими же диверсантами, которых сначала задерживают, потом, как это тоже было указано в случае с Чирнием, например, снимают на камеру какое-то условно задержание или якобы признательные показания. Вот каков портрет или каким людям стоит опасаться?
Это мужчины, которые прибывают с Украины. В принципе, более конкретного уже нет необходимости каких-то дополнительных описаний, потому что человек, это как... Это может молодой человек, может быть достаточно взрослый человек, это может быть человек, служивший в армии, это может человек, не служивший в армии. Как вот для меня.
Ну, то есть портрет может быть самым разным. Хорошо. Ну и вот, поскольку Крымская правозащитная группа ведет много дел и наблюдает за многими делами, как вам кажется, кто... Там, ну, я не знаю, есть какая-то статистика? Те, кто шел на сделки со следствием, какие сроки они получали, как к ним относились, что с ними было? И те, кто отказывался и настаивал на своей невиновности, вот уже по многим делам. Можете вы, я понимаю, что это циничная статистика, что это каждая человеческая судьба, но все равно.
Ну, пока 4 приговора по этим делам, из 11 дел, которых нам известно что-то. То есть, и, в принципе, дело Геннадия Лемешко показывает, что, в принципе, сделка со следствием ничего вам не гарантирует. И дело Андрея Захтея тоже, который тоже пошел на сделку со следствием, но ему дали срок больше, чем было договорено, и адвокат его об этом сообщил. То есть, и в данном случае идти на сделку со следствием не имеет никакого смысла, поскольку оккупационные власти не выполняют обещания, которые они дают людям, которых ловят и которых пытаются обвинить в диверсиях.
Хорошо, ну и, соответственно, о ваших ближайших планах в связи с этим делом. Будете ли вы наблюдать за апелляцией? Какие возможные действия дальше?
Конечно, будем наблюдать, будем следить. Меня сейчас больше интересует, помимо дела Геннадия Лемешко, дело Александра Сташенко, которого похитили сейчас, и неизвестно, где он пропал, и вполне возможно, что его тоже могут обвинить в диверсиях, как это было с Захтеем, например, которого тоже задержали первоначально за сопротивление полиции, за мелкое хулиганство, но в итоге обвинили в диверсии. Так и вот Александр Сташенко был задержан на 12 суток по обвинению, опять же, в мелком хулиганстве, то есть, но в итоге он после отбытия 12 суток исчез. И сейчас, опять же, это вот, ну, появляется новое дело. Будем все как за этим делом, так и за делом Геннадия Лемешко, за всеми делами, конечно, следить и сообщать международной общественности о нарушениях прав человека на оккупированной территории.
Спасибо большое за ваш комментарий. Александр Седов, член Крымской правозащитной группы, был с нами на связи. Напоминаю, это Радио Крым Реалии. Мы продолжаем разбираться с делом Геннадия Лемешко, которого сначала обвиняли якобы в подготовке диверсии. В результате, даже после сделки со следствием, дали 8 лет, но за якобы хранение оружия. Игорь Котелянец, брат арестованного Евгения Панова и координатор объединения родственников украинских политических заключенных, с нами сейчас на связи. Игорь, здравствуйте.
Доброе утро.
Слушайте, а вот самый главный к вам вопрос: как и что делают родственники политзаключенных? Получается ли у вас и у ваших соратников, по несчастью, простите за такой штамп, бороться? Каковы возможности для родственников? Все-таки их обычно, по крайней мере, допускают на свидание.
Но на самом деле на свидание допускают не всех, и по половине дел мы точно можем сказать, что там право на как право на защиту, как право на свидание с родственниками и так далее, оно нарушается, и, собственно, оно нарушается для того, чтобы у политзаключенного не было доступа к адвокатам, не было доступа к родным, вообще не было доступа к источнику информации или к людям, которые могут его так или иначе поддержать, для того, чтобы создать вокруг него определенную картинку, пропагандистскую, и под давлением этой картинки, под давлением ФСБ политзаключенный подписывал сделку со следствием. Что, собственно, по некоторым делам и происходит. Но если говорить о полном списке, в котором 68 человек, я имею в виду список украинских политзаключенных, их 68 сейчас признанных правозащитными организациями, то, конечно, это там подавляющее меньшинство. В основном людям удается этому сопротивляться, но нужно делать скидку на то, что все находятся в разном физическом, моральном состоянии. У кого-то есть адвокат, у кого-то нет адвоката, у кого-то родственники есть на территории Крыма, у кого-то их нет, и человек, когда попадает в полный информационный вакуум, он первый день не верит, второй день не верит то, что ему говорят, но если ему это говорят полгода, то у него складывается иллюзия, что, наверное, это так, раз другой информации никакой нет, и раз никто ко мне не может достучаться, никто ко мне больше не может там попасть и рассказать мне что-то другое. То есть человек хочет, не хочет, такова вот психология. Он начинает в это верить.
Кстати, вот я уже спрашивал Антона Наумлюка и, собственно, вас тоже спрошу. Как вам кажется, вот те, кто из политических заключенных, те, кто пошли на сделки со следствием, и в результате получают, кстати, не самые минимальные сроки, и те, кто сопротивлялся, кому по результату, простите за такое сравнение, это судьбы людей, но тем не менее легче, кому не допускают родственников для свиданий? Те, кто пошел на сделку со следствием, на них уже махнули рукой, пожалуйста, общайся с родственниками, или репрессии все так же продолжаются?
Понимаете, на самом деле сложность вся в том, что те, кто пошел на сделку со следствием, за них гораздо сложнее бороться политическими инструментами, потому что мы бороться можем только с помощью партнеров наших международных, с помощью международных организаций, организаций и так далее. И когда, ну, когда ты приезжаешь куда-нибудь в Вашингтон, Брюссель, Страсбург, куда угодно, и рассказываешь истории конкретных людей и просишь конкретную помощь, то российская страна, она, собственно, махает документами о том, что вот человек сам подписал сделку, вот его подпись, вот, вот он говорит то, что он говорит, как бы что вы здесь рассказываете, понимаете? Ну, сложнее гораздо таких людей защищать, к сожалению. Но, тем не менее, это не повод там от них отказываться. Кому легче, не легче, ну, сложно сказать, кому в этой ситуации вообще может быть легче. Просто большинство политзаключенных, они понимают для себя такой сценарий, что ну, осудить да, этот непризнанный никем суд, он может хоть на 150 лет. Как бы смысла как-то воспринимать эту цифру, там хоть 150, хоть 80 лет, хоть насколько, нет. Потому что выйдут ну, путь, через который они могут вернуться домой, и он один, это обмен. Поэтому на 8 лет, на 20 лет, на 30 лет. Это не важно. Ну, мы абсолютно уверены, что никто из них свой срок, так называемый, полностью сидеть не будет. Поэтому и нет смысла. Да, и мы в итоге получаем что? Что те, кто идут на сделку, ну, они просто ограничены, мы ограничены там, в инструментах по их защите, да, по защите их там, возможности вернуться домой. Потому что вы же тоже понимаете, ну, почему-то, когда военнопленные или политзаключенные или другие категории заручники, почему-то же одни возвращаются, другие не возвращаются. То есть государство тоже формирует определенный список, в котором есть какая-то определенная поочередность.
Итак, те, кто не пошел на сделку со следствием, с теми, соответственно, легче работать, в том числе правозащитникам. Спасибо огромное. Игорь Котелянец, брат арестованного Евгения Панова, был с нами на связи. Напоминаю, это Радио Крым Реалии. Меня зовут Павел Новиков. Мы с вами всегда 24 часа в сутки на 105.9 FM и, конечно же, на сайте Радио Крым Реалии и в наших трансляциях в Ютубе и Фейсбуке. Мы с вами обязательно услышимся. Еще раз говорю, меня зовут Павел Новиков. Пока-пока.